«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Израиль и США в ближайшее время проведут на Ближнем Востоке учения «Суровый вызов-12». США заявляют, что резко возросшая в последнее время военно-политическая активность Ирана может заставить Вашингтон серьезно задуматься о решении иранской проблемы военными методами. Если Тегеран будет упорно продолжать создавать ядерное оружие и грозит перекрыть стратегический Ормузский пролив. Одновременно Иран объявил об аресте нескольких американских шпионов, один из которых приговорен к смертной казни. Общая эскалация военных приготовлений и взаимное обвинение сторон вызывает сильнейшее беспокойство экспертов во всем мире. Руководители Пентагона в последние дни сделали несколько жестких заявлений в адрес иранской стороны. О том, к чему может привести конфронтация между Ираном и США, мы сегодня беседуем с Виктором Александровичем Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской академии наук. Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока, он находится в нашей студии. И Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом, работающим для Forbes и Новой газеты, он у нас на прямой телефонной связи из Вашингтона. Первый вопрос Евгению Сатановскому. Добрый вечер, Евгений Янович.
Добрый вечер.
Велика ли вероятность развития обстановки на Ближнем Востоке, в частности, в зоне Персидского залива, по силовому сценарию?
Ну, честно говоря, ничего, кроме силового исхода, всего, что там происходит, все равно не будет. Это вовсе не означает, что империализм, как я часто говорю, тянет кровавые руки к арабской или персидской нефти. Это вовсе не означает, что на сегодняшний день Барак Обама хочет воевать, готов воевать, Пентагон будет счастлив воевать. Да нет, конечно. Но это как в 2014 году. Никто войны не хотел, но она была неизбежна. Соревнование за влияние в исламском мире между аравийскими монархиями и Ираном, между суннитским блоком и шиитским блоком, над всей этой схваткой еще нависает и Турция с ее претензиями на региональную сверхдержаву, на Оттаманскую империю, гораздо в большей мере, вероятно, приведет к войне, чем израильско-иранское противостояние. А то, что Иран будет в течение примерно года иметь свое ядерное оружие, это обрушит режим нераспространения и поставит длинную очередь желающих получить атомную бомбу в этой гонке вооружений, есть факт, и тут никуда не деться, а Ирану-то тоже деваться некуда, потому что пример Саддама показал, нет у тебя бомбы, страну разгромят, тебя линчуют. Пример Каддафи показал, договоришься ты по-хорошему с американским руководством, сдашь свою ядерную программу, придет новый президент, твою страну разгромят, тебя линчуют. Пример Мубарака показал, что даже союзников Америка сдает и сдает весьма быстро и абсолютно необратимо. Ну, значит, надо обзаводиться ядерным оружием. Вон у Северной Кореи есть подозрение на парочку ядерных зарядов. Уж какой людоедский режим у Кимов, никто его пальцем не трогает.
Вопрос Виктору Кременюку. Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, велика ли вероятность начала военных действий в зоне Персидского залива?
Ну, она всегда была достаточно высокая, эта вероятность. Я думаю, что сейчас, конечно, она растет, и я думаю, что я бы не стал поддерживать мнение, что деваться некуда, остается только военное решение. Но мне думается, что, в общем, вероятность того, что там вспыхнет конфликт, очень высока.
Вопрос Дмитрию Сидорову. Добрый вечер, Дмитрий Евгеньевич.
Добрый вечер.
Как воспринимает американское общество обострение ситуации в зоне Персидского залива?
Ну, я думаю, что, на самом деле, американское общество в большей степени озадачено внутренними проблемами, чем ситуации вокруг Ирана. Я думаю, что это касается исключительно Вашингтона и того решения, которое политические лидеры стоили с другой стороны готовы будут принять. Кроме того, я хочу сказать, что на носу выборы, в общем, и я не думаю, что Обаме очень хочется воевать. Поэтому мне вообще кажется, что говорить в категоричной форме о том, что война обязательно будет, я бы не стал на самом деле говорить об этом. То, что это действительно реально возможно, да, а будет она или нет, но кто это может сказать. Единственное, что я хочу сказать, что если она будет, на самом деле, Россию в этом варианте мало кто спросит, бомбить Иран или не бомбить Иран. И к этому тоже, наверное, в Кремле надо. Люди в Кремле это понимают. И, на самом деле, они, я думаю, что давно к этому привыкли.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, к чему может привести конфронтация между Ираном и США, мы сегодня беседуем с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. Он находится в нашей студии. И Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом. Он у нас на прямой телефонной связи из Вашингтона. Алексей Подберезкин, политолог, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, осознает риск возникновения вооруженной конфронтации.
Это на самом деле очень опасная ситуация, которая будет развиваться самым неожиданным образом. У Ирана мощный достаточно потенциал. Конечно, он не сопоставим с американским. Достаточно мощный для обороны в регионе. И самое главное, что Иран способен, он уже доказал это, вести достаточно агрессивные действия в военном смысле слова. Поэтому я бы не говорил о том, что слишком простая ситуация, и что здесь все решает простое соотношение сил, которое, конечно же, в пользу Соединенных Штатов. Проблема еще усугубляется тем, что Иран претендует на роль лидера регионального. И у него долгое время создавалась сеть сторонников в тех или иных государствах. То есть война может быть не региональна и не ограничена там Ормузским проливом. Она может выйти за территорию, собственно, этого региона.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, к чему может привести конфронтация между Ираном и США, мы беседуем с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады, Российской Академии Наук, Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока, и Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом. Вопрос Евгению Сатановскому. Каковы вот те основные группы межгосударственных противоречий, и, которые можно выделить вот в создавшейся ситуации?
Ну, во-первых, кто сказал, что Иран обязательно будет воевать с кем-то с участием Соединенных Штатов? Безусловно, Барак Обама не хочет воевать, было бы странно, если бы хотел. И не только вследствие наступающих выборов, но и Пентагон не хочет воевать, и разведка всячески уклоняется, и вообще как-то ему все это совершенно фиолетово, потому что, ну, будет у Ирана атомная бомба, ну, доведет Иран, там, Шихаб-3 до ума. Он что, воевать будет с Америкой? Не будет, и это прекрасно понимают все и в Белом доме, и в Госдепе, и в Пентагоне. Остаются союзнические обязательства, которые, откровенно говоря, выполнять не хочется. И, строго говоря, как в 1973 году, выбирая между Южным Вьетнамом и Израилем, руководство Соединенных Штатов с трудом и нехотя выбрало Израиль, потому что на два фронта воевать не могло и не хотело, Южный Вьетнам сдало. Так сегодня, ну, откровенно говоря, сдал бы с удовольствием тот же самый Обама и вся его левая команда, в том числе левая еврейская команда «Израиль», не забыл бы его существование с чувством хорошо исполненного долга. Именно с этим связана проблема во взаимоотношении Израиля и Соединенных Штатов в военной сфере относительно Ирана, потому что израильтяне, что называется, держат свои карты рубашкой наружу и о своих планах никому не говорят, прекрасно понимая, что может настать момент, когда, исходя из вопроса существования или просто физического несуществования завтра собственной страны, им придется в любой ситуации по иранским ядерным объектам бить. А Обама прекрасно понимает, что если разразится такого рода война, то, скорее всего, опять-таки, исходя из выборного года, ему волей-неволей придется в ней участвовать. саудовцы со своей стороны, потому что сидит на Аравийском полуострове, на этом острове арабов, как его называют, на два режима, ваххабитских режима, умеренный Катар и радикальный саудовский, который, собственно говоря, закручивает всю ту же пружину арабской весны, ликвидируя один режим за другим, который продвигает радикальных исламистов к власти во всех странах Магриба, а сегодня работает на это и в Ираке, откуда ушли американские войска, и в Сирии, где вот-вот рухнет режим Асада. И здесь мечта Эр-Рияда, безусловно, шииты, которые воюют с евреями, а потом приходят ваххабиты, неважно совершенно, аль-Каида или нет, и добивают оставшихся. И в огромной мере обещание Соединенных Штатов разблокировать Ормузский пролив и имеют отношение к Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива, потому что Израиль оттуда уж нефти точно не получает, и ему эта вся ситуация совершенно все равно. Наконец, существует Иран и Турция. Временный союз, такой пакт Молотова-Риббентропа по Ираку, который еще придется делить на сферы влияния, при том, что там еще активно будет участвовать Саудовская Аравия в некотором суннитском треугольнике Тикрита к северу от Багдада. И понятная ситуация с претензиями на новую оттаманскую порту, которую совершенно не скрывает ни Эрдоган, ни Гюль, ни Давутоглу, министр иностранных дел и главный создатель внешнеполитических игр, собственно говоря. И во всем этом западный блок, Франция, Британия, Штаты, играют скорее роль той собаки, которой вертят хвосты. В первую очередь с Аравийского полуострова. Хотя и Турция здесь, особенно в отношении Европы, играет очень-очень непростую роль. Но на самом деле, когда фюрер и вождь народов делили Польшу, неизбежно после этого было их столкновение. Можно было как угодно там его планировать на 41-й год, на 40-й год, на 42-й год, но оно было неизбежным. Все, что сейчас происходит в регионе, это сворачивание западной мощи, это разворачивание конкурирующих центров Турции, Ирана и такого нового арабского халифата, который стремительно стареющая, безумно старая уже геронтократия саудовская создает на наших глазах. Неизбежно здесь столкновение, хотим мы этого или нет. А будут или нет участвовать там американцы? Ну, и спалать каждый имеет свободу воли.
Вопрос Виктора Александровича Кременникова. Как, по-вашему, в состоянии ли сегодняшняя экономика США выдержать еще одну военную кампанию?
Ну, а почему бы и нет? Может быть, даже наоборот, то есть военная кампания может помочь правительству усилить финансирование, скажем, пойти на дополнительный еще рост государственного долга и тем самым сыграть роль своего рода детонатора, так сказать, какого-то нового экономического роста. Я не думаю, что здесь вопрос стоит, может, не может. То есть вопрос стоит иначе, что, конечно, перспектива военного столкновения существует. Конечно, ее нельзя воспринимать в отдельности от того, что вообще происходит в этом регионе. Я имею в виду война в Афганистане, война в Пакистане, война, продолжение войны в Ираке, несмотря на выводы американских войск. Здесь перед Америкой стоит довольно серьезная, такая, я бы сказал, ответственная задача, что в этой ситуации предпринимать. Использовать ситуацию для того, чтобы действительно нанести удар по Ирану и немного облагоразумить как бы его руководство. Или не делать этого, потому что, безусловно, Соединенные Штаты не сумеют проконтролировать дальнейшее развитие событий, если начнется какая-то военная перспектива. Поэтому я думаю, что не вопрос о наличии ресурсов сейчас будет определять возможное решение Обамы. Скорее всего, просто вопрос будет о том, как быстрее ликвидировать вот созревшие нарывы. А иранская ядерная программа – это один из таких нарывов.
Вопрос Дмитрию Сидорову. Вот мы знаем, сейчас проходят праймерис в республиканской партии. Как, по-вашему, вообще может вот эта иранская проблема оказаться в центре предвыборной дискуссии?
Я думаю, что нет. Ну, хотя обычно одна или две дискуссии, как вы это называете, могут быть посвящены внешним проблемам. На самом деле, по этому поводу уже, насколько я помню, кто-то из претендентов на пост президента от республики по-моему, сенатором от Пенсильвании, или бессменным от Пенсильвании, сказал, что Иран надо бомбить. Я не думаю, опять же, что это играет серьезную роль. Потом я хотел бы сказать, что на самом деле я согласен с тем, что Соединенные Штаты будет довольно тяжело контролировать дальнейшие события, дальнейший ход событий в случае согласия Обамы на бомбардировку или на атаку Ирана. Да, безусловно, я думаю, что эта проблема занимает на самом деле большое количество умов, что касается реально на ситуации с Армунским проливом. Планы по тому, как его разблокировать, существуют, насколько я понимаю, в Пентагоне довольно давно. Это совершенно не новость, и к этому все готовы. А еще я хочу сказать о том, что Рик Санторум звали этого, зовут этого кандидата от президента отеля Республиканской партии. И кроме того, я еще хочу вам сказать такую вещь, что в принципе, если Израилю необходимо будет нанести удар по Ирану в то время, тогда, когда Израилю это будет нужно, Израиль это сделает. Хорошо было бы, если бы это было сделано в альянсе с Соединенными Штатами. Не будет этого альянса с Соединенными Штатами, значит, существует Саудовская Аравия, существует целый ряд стран на Аравийском полуострове, которые самостоятельно это сделать не могут, и поэтому, естественно, будет альянс с Израилем для того, чтобы это эффективно сделать. А опять же, говоря об Израиле, в 1980-м, по-моему, году Израиль нанес удар по ядерному объекту в Ираке, собственно говоря, совершенно не спросив Соединенные Штаты, нужно ему делать или нет. Поэтому здесь тоже надо исходить, и мы говорим все время о Соединенных Штатах, надо исходить из того, что существует Израиль, который, как правильно заметил господин Сатановский, если существует понимание дистанциальной угрозы, то удар будет нанесен вне зависимости от того, даст добро на это старший брат или нет. Я имею в виду Соединенные Штаты в данном случае.
Спасибо. Слушаем вопрос из Брянской области от радиослушателя Алексея.
Ведущий и ваши собеседники поздравляю с наступившим Новым годом, Рождеством, пусть хранит вас Бог.
Ваш вопрос, Алексей.
Не считаете ли вы, что война между Вашингтоном и Ираном это лишь единая война за халявную нефть?
Ну, мы много десятилетий повторяем добрые старые кроки ведомства Михаила Суслова, подкрепленные ведомством Юрия Андропова, покойных ныне лидеров коммунистической партии, о том, что вот эти все войны, они за нефть, за нефть, за нефть. Да не за нефть они. Это все давно проехало, все, мир изменился, другие энергетические ресурсы. Как войну не проведи, ты поди эту нефть еще отконтролируй, как показал в том числе война в Ираке, где американцы не контролируют нефть, хуже того, там, ну хорошо, 8 лет оккупации, а толку-то правительство проиранское, поди еще эту нефть из Ирака добудь в свою пользу. На другом воруют, на другом зарабатывают, все это давно видно на инфраструктуре, на поставках вооружений, это проще, чем с нефтью возиться. А поэтому, когда, если эта война будет, то здесь в огромной мере она будет ради саудовских интересов. Потому что смертельной на самом деле здесь является одна схватка. И тут, ну, вот разойтись не удастся, просто по определению не удастся. Ну, вот как не удавалось разойтись католикам и протестантам без войн. Религиозная война – это самое страшное, это религиозный конфликт. Это конфликт на тему того, кто главный в исламском мире, какой тип ислама, шиитский или суннитский. И это для Ирана и для саудовцев гораздо важнее, чем нефть. Если сейчас распадется Сирия, а она распадется, если режим Асада рухнет. Резня ведь будет страшна. И резать будут не только христиан, но и шиитов. И эту кровь после Бахрейна, после подавления волнений в восточной провинции Саудовской Аравии, после столкновений шиитов и суннитов в Ираке, которые вот-вот перерастут в масштабнейшую гражданскую войну, я уж не говорю про Афганистан, Иран саудовцам не простит. Мы все время говорим о каких-то сценариях столкновения американцев с Ираном, там действительно все просчитано, 3 варианта нанесения удара, которые могут Иран вывести вообще из индустриального поля, не говоря уже о том, что разгромить его как военную сверхдержаву региона. Но ведь, а почему не может быть десант в восточную провинцию Саудовской Аравии или на Бахрейн? Почему не может быть ракетный удар ракетами средней дальности по южному берегу Персидского залива, к которому все готово? Все говорят о блокировании Армузского пролива. А почему просто по газовым и нефтяным месторождениям восточной провинции, типа Абкаика, не может быть нанесен вот этот иранский удар? Представьте себе эти сотни и сотни ракет, если не тысячи, которые вообще-то достаточно большую долю нефти и газа. Через Армуз идет примерно 40% мировых поставок энергоносителей углеводородных, ну, просто уничтожит. И вот в этом сценарии что будут делать американцы, которые единственный гарант безопасности и Катара, и Эмиратов, и Кувейта, и Саудовской Аравии? Потому что, ну, чего-то там англичане и французы, конечно, говорят и делают, но основные-то все-таки это американцы. На Бахрейне просто стоит американский флот. Неизбежно придется вмешаться. И не из-за там доступа к нефти, это доступ и так есть, а просто из-за ситуации, когда могут быть уничтожены значительные ресурсы аравийских монархий.
Виктор Алксинец, бывший депутат Государственной Думы и бывший народный депутат СССР, допускает возможность военного столкновения.
Ну, я думаю, что конфронтация закончится реальным военным столкновением, и Иран, и США вряд ли уступят в этой ситуации. Поэтому, очевидно, нам следует ждать дестабилизации ситуации в этом регионе, поскольку американцы будут пытаться поставить Иран на колени. Иран на это не пойдет. И поэтому, к сожалению, нас ждут, видно, большие неприятности в этом регионе.
Слушаем вопрос из Стокгольма от радиослушателя Михаила.
Алло?
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотел бы спросить Сатановского. Мне вполне симпатична ваша концепция, она, по-моему, вполне логична. За исключением одного момента. То есть вот расклад сил вы изложили очень хорошо. И пункты столкновения ясны. Единственный момент, который не ясен, собственно говоря, в чем будет повод к войне между Израилем и Ираном. У них...
Да, напомню, что то, к чему может привести конфронтация между Ираном и США, мы обсуждаем с Евгением Сатановским. Он ответит на этот вопрос после перерыва. Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады, и Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом. Евгений Сатановский находится в нашей студии, а два других гостя у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Муж экс-премьера Украины Александр Тимошенко, на днях получивший политическое убежище в Чехии, подал в Праге документы на регистрацию международной общественной организации «Батькивщина». Число пострадавших при взрыве в ресторане «Эль Питори» на юго-западе Москвы возросло до 39, из них 32 госпитализированы, 2 человека погибли. В Москве несколько сот человек вышли сегодня на митинг в память о событиях 9 января 1905 года, кровавого воскресенья. В Казани в понедельник прошла массовая акция протеста против ограничения числа бесплатных поездок на общественном транспорте для льготных категорий граждан в Татарстане. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии сегодня был убит боевик. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе республиканского МВД. После переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель французский президент Николя Саркози призвал страны-члены ЕС до 1 марта подписать новое общеевропейское соглашение, позволяющее органам ЕС ограничивать рост национального долга отдельных стран. Президент Южной Кореи Ли Мин Бак и председатель КНР Ху Цзинь Тао на переговорах в Пекине договорились о совместной работе по обеспечению мира и безопасности на Корейском полуострове. Глава швейцарского национального банка Филипп Хильдебрандт подал сегодня в отставку в связи с обвинениями в злоупотреблении служебным положением. Глава венгерской делегации на переговорах с Международным валютным фондом Тамош Фелиги прибыл сегодня в Вашингтон. Переговоры о предоставлении Венгрии кредита объемом в 2 20-25 миллиардов долларов продлятся до четверга. В Польше попытался покончить с собой военный прокурор. Это произошло после пресс-конференции, в ходе которой он критиковал работу журналистов, освещавших расследование катастрофы под Смоленском польского президентского лайнера. Вы слушали краткую сводку новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, к чему может привести конфронтация между Ираном и США, мы беседуем с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады, Российской академии наук, Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока, и Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом. Слово Евгению Сатановскому.
Проблема в отношениях Ирана и Израиля одна. Иран на протяжении достаточно длительного времени, практически всего времени пребывания власти президента Ахмадинежада, кончающего сейчас свою вторую каденцию, говорит о том, что Израиль будет уничтожен. Обязательно будет уничтожен, стерт с карты, с лица земли. Делает для этого, надо сказать, все возможное, потому что две последние войны Израиля были войны по доверенности с Ираном, а вовсе не с арабами. Арабскими руками на арабской земле, мы это все помним. Иосиф Виссарионович Сталин, концепция малой крови на чужой земле, вот это была вторая Ливанская война, Хизбалла, воевавшая с Израилем, и операция «Литой свинец», которая стала ответом на 3500 ракет, снарядов, мин, которые рухнули за полтора года на территорию Израиля, выпущенные из Газа. Это тоже была война не арабов, а Хамас работал в данном случае на Иран, и это есть факт. Финансировался Ираном, снаряжался Ираном, организовывался поток контрабанды оружия, который идет на Газу, идет на Ливан через Сирию, а на Газу через Судан, через Синайский полуостров, который сейчас совершенно не подконтролен Каиру. Но в огромной мере это Иран. Ну, на Синае еще, на Северном Синае активна Аль-Каида, которая из Ливии много чего туда везет, из ПЗРК, противовоздушных ракетных комплексов. Но это такой потрясающий альянс против Израиля, суннитских и шиитских радикалов. В основном же все-таки везет много чего именно Иран. И в этом плане, понимаете, если вас, ваш сосед обещает застрелить, и вот он уже принес к себе домой ружье, и вот несет патроны, и оптические прицелы, много чего другого, вы что делать будете? Вы посчитаете, что это шутка такая, а он уже по вашим окнам, ну, пока дробью так стреляет. Получение Ираном атомной бомбы не потому для Израиля опасно, что опасно теоретически, потому что Иран ее может применить, и учитывая то, что у власти сейчас находятся истинно верующие, вот такие апокалиптики. Президент Ахмадинежад и его группа верят в апокалипсис. Они действительно верят в то, что если апокалипсис произойдет, то грешники пойдут в ад, а праведники спасутся, что придет 12-й скрытый имам и спасет их. Мои эксперты, эксперты нашего института, при поисках в Иран там встречались со всеми, включая президента, задавали вопросы, в том числе, как им казалось, такие умные вопросы на тему, ну как же мусульмане, как же палестинцы, как же арабы Израиля, как же мечеть Алякса, и получали простой ответ. Мечеть Алякса – это не шиитская святыня. Наши святыни рушат в Саудовской Аравии, взрывают в Ираке. Наши святыни – это Кербела, Неджеф, Самар, а не Алякс. А что касается всех этих, дословно было сказано, пусть эти собаки заплатят свою цену. Они воевали с нами в Ираке, они 8 лет травили нас газом на фронтах Ирано-Иракской войны, пусть они заплатят. Вот вам и вся логика.
Вопрос Виктору Кременюку. Как, по-вашему, носит ли демонстративный такой провокационный характер визит Ахмадинежада по странам Латинской Америки? Вот он уже прибыл в Венесуэлу, намерен посетить Никарагуа, Кубу и Эквадор.
Ну, безусловно. А что еще там делать Ахмадинежаду? Латинская Америка далека, там свои проблемы, там свои какие-то заморочки, понимаете, поэтому... скажем, возможно, что Иран вдруг станет влиятельной фигурой южноамериканского расклада, такой нет. А вот позлить США, подергать, показать, что вот даже с американском заднем дворе, Иран что-то может, так сказать, сделать. Ну, почему бы и нет? Поэтому я бы не стал преувеличивать значение этой вещи, хотя просто дополнительная демонстрация враждебности, дополнительная демонстрация того, что далеко не все подконтрольно Соединенным Штатам, дополнительная демонстрация того, что у Ирана есть и политическая воля, и определенная дерзость для того, чтобы противостоять Соединенным Штатам и предпринимать какие-то меры. Вот это вот все я бы, так сказать, перечислил среди тех причин, почему. Но здесь, мне кажется, мы немного как-то упускаем какую-то серьезную вещь. Она состоит в том, что, мне кажется, ситуация вся вот эта вот и ближняя, и средневосточная, она начинает меняться. Потому что, ну, до какого-то момента все-таки Соединенные Штаты, как основной участник этой ситуации, как страна, которая содержала свои войска в Ираке, которая имеет свои войска в Афганистане, у которой в союзе ходит Пакистан, у которой свой флот плавает, так сказать, в Персидском заливе, вот вроде бы все-таки, в конце концов, контролировали ситуацию Соединенные Штаты. Остальные могли подстраиваться, могли осуждать это и прочее. Но сейчас, видимо, меняется вектор, как это произошло во время Балканского кризиса 2014 года. Ситуацию, динамику начинают определять небольшие, не крупные державы. Как раз державы, либо средние вот державы региона, либо даже какие-то отдельные, наиболее радикальные политические движения. Вот в чем опасность, мне кажется, истина такая. Вот если действительно получится так, что всю эту ситуацию перестанет контролировать Вашингтон, и больше никто из великих, так сказать, не сможет, так сказать, сказать, что мы держим под контролем эту ситуацию, это будь в Афганистане, будь где, и окажется, что эта ситуация, ее стабильность, ее перспектива будет зависеть от действий одной какой-то державы или одной какой-то группировки, вот тогда возникнет действительно серьезнейший опасный кризис для всего мира. А пока еще трудно сказать, наступил ли уже этот этап.
Вопрос Дмитрию Сидорову. Как по-вашему, подольет ли масло в огонь волна шпиономании, которая раскручивается в Иране, и где один из якобы американских шпионов даже приговорен к смерти?
Я думаю, что... Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Алло.
Дмитрий. Давайте сейчас перенаберем вам. Давайте послушаем мнение Якова Кедми, израильского политика, бывшего главы Натива, одной из израильских спецслужб. Он считает первопричиной напряженности претензии Ирана на обладание ядерным оружием.
Выборы тут играют второстепенную роль. Я думаю, в данном случае играют роль два момента. Первое, это то, что Иран все-таки все ближе выходит на порог способности создать ядерное оружие. И это в первую очередь тревожит союзников Соединенных Штатов, то есть Саудовскую Аравию, страны залива, и создает угрозу того, что в ответ на создание Ираном ядерного оружия эти страны также пойдут по этому пути, и тогда примерно 5-8 стран станут обладателями ядерного оружия, в том числе и Египет, и это создаст почти невыносимые проблемы безопасности с точки зрения и Соединенных Штатов, и Европы. И это одна часть проблемы. Другая часть проблемы – это то, что Израиль однозначно заявил Соединенным Штатам, что он не потерпит того, что у Ирана будет ядерное оружие. А если это так, то есть если Израиль нанесет удар по Ирану, то это все равно втянет американцев в конфликт, потому что реакция иранская будет такая, которая потребует военного вмешательства Соединенных Штатов. Вероятно, высшее командование Соединенных Штатов пришло к выводу. Уже если воевать с Ираном, то не после вмешательства Израиля, а вместо.
Да, повторяем вопрос Дмитрию Сидорову. Как вы оцените волну шпиономании, развернутой в Иране?
Я прошу прощения, у меня были проблемы со связью. Я, честно говоря, думаю, что это обыкновенный ход и шантаж, которым пользуется Иран, которым пользовались. Иран пользуется этим давно. Можно вспомнить про несчастных велосипедистов. И, собственно говоря, в данном случае он каким-то образом думает, что он набирает какие-то козыри и может разговаривать с Соединенными Штатами путем ареста кого-то, кого он обвиняет якобы в разведдеятельности в пользу Соединенных Штатов на территории Ирана. Ну, многие страны пользовались этим.
в отношении европейцев довольно успешный, в отношении американцев с довольно разными результатами. Я еще хотел бы сказать вам о том, что на самом деле поездка Ахмадинежада в Венесуэлу не совсем, наверное, надо рассматривать ее не совсем так легко, как это делал предыдущий выступающий, если просто учитывать тот факт, что Венесуэла является одной из тренировочных площадок для Силсолей. Об этом знают довольно много людей, как я здесь, наверное, не открою Америку или Венесуэлу. Но на самом деле это происходит, и ничего хорошего в этом, собственно говоря, нет.
Максим Рохмистров, первый замруководитель фракции ЛДПР в новой Государственной Думе, уверен, что начало военных действий не за горами.
В Америке нет большого выбора, и они обязательно начнут военные действия против Ирана. Уже в этом году. Я думаю, что до начала предвыборной кампании обязательно это будет. Здесь происходит такое совмещение не только экономических, но и политических интересов. На сегодняшний день я не думаю, что это будут краткие какие-то удары, потому что Америке достаточно остро необходимо сегодня по разным факторам провести такую вот ударную операцию. Я думаю, что внешний враг в рамках начавшейся предвыборной кампании в Соединенных Штатах, он будет им крайне выгоден. Поэтому это будет, скорее всего, без участия живой силы, потому что потери в рамках той же самой предвыборной кампании Соединенным Штатам не сильно нужны. А вот бомбовые удары, возможно, применение там целого ряда технологий. В Иране они, конечно, будут достаточно сложные. Это так называемых цветных революций.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, с Новым годом.
Взаимно.
Я хочу сказать, Иран – это исторически сложившаяся территория, граничная территория России. Это первое. Потом, почему всем остальным можно иметь ядерное оружие, а Ирану нельзя, да? Потом, а что ждет дальше? В дальнейшем начинается Третья мировая война. Да. А удар будет нанесен, в первую очередь, из Израилю.
Зона влияния России, считает Муслим.
Ну, это, безусловно, пограничная территория России. Вопрос, почему всем можно, а Ирану нельзя, вопрос риторический. Здесь адвокатирование Ирана или, наоборот, прокурорские нападения на Иран бессмысленны. Потому что кому-то это не вызывает опасений. По Индии, по Пакистану понятно, что эти две страны, что называется, зациклены друг на друга. Применять атомное оружие даже в условиях жесткого конфликта друг с другом, даже войн друг с другом, все-таки не будет, это оружие сдерживания. Никто, строго говоря, особого внимания не обращает. По Израилю, который, как известно, не обсуждает, не отрицает и не подтверждает наличие у него ядерного потенциала, по мнению некоторых экспертов, не просто является ядерной державой, но является третьей по уровню качества. По качеству, не по количеству, по качеству, по потенциалу после американцев и нас. Это тоже ни у кого, в том числе у его соседей, кроме ритуальных телодвижений, никогда не вызывало никаких вопросов, потому что понятно, что Израиль применять атомное оружие будет только в качестве оружия последнего удара, когда эта страна будет на грани уничтожения и немножко еще перейдет за эту грань. Поскольку понятно, что, ну вот, а чего тогда обсуждать? По Ирану настоящая истерика, которая возникла в связи с ядерным оружием, у саудовцев в том числе, которые заявили, что они однозначно будут тогда получать атомную бомбу. Понятно, что они не изобретут, там гениальные саудовские инженеры, в отличие от Ирана, у них таких инженеров и техников нет. Иран – это серьезная технологическая держава, а Саудовская Аравия ей не была, не является и никогда не будет являться. У Египта есть такие специалисты, но не у саудовцев. Но из Пакистана, что называется, завезут. Давно пакистанскую атомную бомбу называют иранской. Саудовской, прошу прощения, ядерной бомбы. Проблема в том, что тогда встает очередь. Тогда действительно Саудовская Аравия, не исключено Эмираты, обязательно Египет. Раз Египет, скорее всего, Алжир. И уж тогда точно Марокко, там урановой смолки из фосфатов уж точно хватит, технологии французы дадут. ЮАР, у которой было 7,5 атомных зарядов, когда ЮАР решил от них избавиться,
и Нигерия, скорее всего, сверхдержава Центральной Африки, это тоже делают. А дальше у нас идет еще Латинская Америка, где неизбежно получают в такой ситуации атомное оружие за несколько месяцев Аргентина и уж точно Бразилия, и тогда наверняка Венесуэла и Чили. И тогда, а почему мы не говорим о гонке ядерных вооружений на Дальнем Востоке? Почему Северная Корея может иметь, а Южная с ее сверхразвитой ядерной мирной программой, как и Япония, за несколько месяцев, как и Тайвань? И тогда Индонезия, Малайзия и, скорее всего, Вьетнам. Мы будем иметь мир, в котором будет несколько десятков, 2-2.5 десятка государств, а не как сегодня 8, 5 плюс 3 непризнанных, и половинка там Северной Кореи, с ядерным оружием, с несколькими бомбами, но с низким порогом применения, с тем, что сегодня около 40 стран технологически могут произвести ядерное оружие, но пока этого не делают. Это просто другой мир. Это порог, ну, вот как изобретение ракет, как выход в космос и, соответственно, боевые лазеры на спутниках, как, если хотите, введение авиации, как выход танков на поля там, мировых войн. Это качественный порог, это другие войны, это другие угрозы. Вот почему. Это не просто вот всем можно, а чего-то Ирану нельзя. Что касается ситуации по России. Ну, конечно, мы граничим с Ираном, и Российская империя воевала с Ираном и отгрызала от него столетиями территории за территорией, включая и Советский Союз находился с Ираном в сложных отношениях. Мягко говоря, Иран вообще не должно было существовать по договору 1907 года. Мы, Москва, с Лондоном его делили на сферы влияния. И Каспий становился внутренним морем. И помнят об этом в Иране замечательно. И еще припомнят не раз. Но ситуация, при которой что-то в регионе будет... Ну, во-первых, он, конечно, с ценами на нефть порадует российский бюджет. Во-вторых, это создаст нам, конечно, дополнительную головную боль из-за беженцев, и к этому надо быть готовым. Они же пойдут не в туркменские пустыни, и не в Пакистан или Афганистан, пойдут они на север, это Азербайджан, в первую очередь, главная страна, страдающая в ситуации конфликта, и Россия. И, наконец, это ситуация, при которой что-то случается с единственной страной, единственной, с которой у России тяжелый территориальный спор. Потому что наша проблема – это неурегулированные отношения по границе с Китаем, и не Курилы с Японией, с Японией мы точно конфликтовать-то не будем, ругаться будем, конфликтовать нет, и не Пыталовский район там с Эстонией. А вот по Каспию, где Иран требует 20% бассейна, больше, чем в полтора, почти в два раза увеличивая, требуя увеличить, прирезать к нему то, что у него было по советско-иранскому договору, это проблема. Она в первую очередь является проблемой Казахстана, Азербайджана и Туркменистана, но и для России, которая здесь в жестком блоке с Казахстаном и Азербайджаном против Ирана, это тоже большая проблема. И вот это надо учитывать. При том, что если будет ядерная бомба, мы как эту проблему? Мы как эту проблему, еще раз повторяю, будем решать. При том, что для Тегерана и Азербайджан, и Дагестан – это вообще-то иранские северные территории, и он непрерывно об этом напоминает, очень активно и очень агрессивно рекомендуя и Баку, что Баку делать там, как с Израилем общаться. Заметьте при этом, ну, я не знаю, возможно, Муслим, вы лучше меня знаете, что происходит в генштабе и в руководстве вооруженных сил Израиля в Цахале. Я вообще периодически общаюсь с нашими израильскими коллегами, знаю, что они очень не хотят воевать с Ираном. У них, в отличие от нас, с Ираном нет никаких территориальных споров. Они прекрасно помнят времена, когда с Ираном у Израиля были отношения теплые, рабочие, более того, союзнические, при шахе. Они прекрасно помнят времена, когда уже при аятолле Хомейни, выбирая между Ираном и Ираком, Израиль выбрал Иран и участвовал в поставках Ирану запчастей и вооружений в ходе Ирано-Иракской войны при аятолле Хомейни. Но, к огромному сожалению, сегодня антиизраильская риторика – это некий центр иранской идеологии. Ничего здесь иранское руководство сделать не может, потому что вот они поставили на то, что шах был свергнут, из-за того, что он с Израилем имел отношения, а иначе никак не объяснить населению, почему такая экономика гораздо хуже, чем при Шахе, почему так жестко подавляется оппозиция, ничуть не менее жестко, гораздо более жестко и кроваво, чем при Шахе, причем вполне себе исламская оппозиция. И вот эта ловушка, в которую загналось иранское руководство. Что касается того, откуда и кто нанесет первый удар по Ирану, ну, давайте поймем простую вещь. Нет претензий у Израиля к Ирану, у Ирана к Израилю есть, а уж уровень ненависти к Ирану, ну, точно не в Израиле зашкаливает, а на территории Аравийского полуострова.
Борис Туманов, журналист-международник, исключает возможность военной атаки на Иран.
Все это не больше, чем попытки действительно поиграть мускулами перед президентской кампанией. Потому что, в принципе, сейчас Соединенные Штаты не в том положении, когда они могли бы устраивать заварушку в Иране. Они еще не выпутались из Афганистана. За ними остается Ирак, совершенно разрушенный. Я практически для себя исключаю какие-то реальные военные действия в том же Ормузском проливе, допустим, или какую-то прямую атаку против Ирана, за одним только исключением, если Иран сам не спровоцирует что-либо. Но, судя по поведению Ирана, он просто-напросто тоже ведет такую хитрую свою игру, шантажируя американцев.
Вопрос Виктору Кременюку. Как, по-вашему, обострили ситуацию введения планируемого полного эмбарго на покупку иранской нефти западными странами?
Ну, почему бы и нет? Такое было в свое время с Ираком осуществлено. Может быть, и сейчас случится. Вот, конечно, иранцы вовсю доказывают, что это их ничуть не запугает, ничуть, так сказать, их там не остановит, но... Я думаю, что такая акция вполне может состояться, и это будет достаточно весомым напоминанием Ирану о том все-таки, что он при всем своем величии, при всем своем, так сказать, грандиозности, он зависит очень во многом от мирового рынка и от того, насколько легко реализуется его основной экспорт, я имею в виду энергоресурсы. Вот поэтому это было бы очень полезно. Ну, я хотел бы вернуться немного к предыдущему вопросу, о котором нам господин Сатановский прочитал такую лекцию, так сказать, но все-таки есть два момента, которые, вот о которых радиослушатель напомнил вполне справедливо. Первый. Действительно, когда шли переговоры о создании режима нераспространения, вопрос о том, почему страны мира будут делиться на тех, кому можно иметь ядерное оружие, кому нельзя, стоял довольно остро. И великие державы, особенно те, кто настаивал на создание режима, это Советский Союз, Соединенные Штаты и Великобритания, клялись, что они предпримут все меры, если будет подписан договор и создан режим, все меры для того, чтобы ликвидировать со временем свое ядерное оружие, чего они не сделали. Прошло уже, так сказать, 40 лет, и, в общем-то, сказать, ГВОСТы находится все там же, так сказать, и мир продолжает делиться на тех, у кого есть вроде бы на законных основах ядерное оружие, и тех, у кого нет. Безусловно, это стимул для многих стран пытаться заполучить свое собственное ядерное оружие. И номер два, который тоже стоит, это все-таки не в Иране же производилось и производятся ядерные технологии, вообще технологии для реакторов и так далее, а в других странах. И тут, конечно, и вопрос о России стоит совсем иначе. Кто-то же, так сказать, поставлял и продолжает поставлять технологии, кто-то же, так сказать, все-таки содействует развитию ядерного потенциала Ирана, который может, конечно, использоваться и для создания ядерного оружия. Пусть не напрямую, но каким-то образом. А вот тут, так сказать, вопрос обстоит хоть как-то или нет. Вообще, так сказать, этот вопрос подлежит какому-то решению? Или, так сказать, он как-то остается за рамками? Значит, так сказать, тогда получается так. Продолжается соперничество между великими державами по вопросу поставок ядерных технологий и расщепляющихся материалов. Но когда дело доходит до возможности возникновения ядерного оружия и ядерного конфликта, то вроде бы все они здесь ни при чем. Это вопрос так не пройдет, я думаю. Он должен обязательно обсуждаться и достаточно серьезно и ответственно. Вот. Тогда, конечно, можно говорить, кстати, о том, что да, есть какой-то режим, и есть страны, которые отвечают за его поддержание, а есть действительно, так сказать, возможности, есть такие, так сказать, ситуации, в которых вроде бы никто ни за что не отвечает, а на самом деле они могут подготовить очень даже серьезный конфликт в отдельных регионах мира.
Вопрос Дмитрию Сидорову. Как, по-вашему, дальновидную ли позицию занимает Россия, поддерживая в начинающемся конфликте Тегеран?
Я думаю, что ни Россия, ни Китай, на мой взгляд, не занимают позицию в этом вопросе. Я думаю, что... мне бы очень хотелось, чтобы российская позиция по этому поводу изменилась. Я не думаю, что это произойдет. Я не думаю, что позиция Китая изменится очень сильно. Любые санкции, даже если их примут Соединенные Штаты, европейцы никакой роли играть не будут, на мой взгляд. Китай останется покупателем иранской нефти. Россия будет поставлять Китай вместе Китаем запчасти для нефтеперерабатывающих заводов или того небольшого количества, которое есть в Иране, или брать это местное переработку. Так что здесь никаких, я не думаю, что будут какие-то серьезные последствия для Ирана. Это первое. Второе, я думаю, что это идеалист, но я бы хотел видеть потери российского влияния в странах Ближнего Востока, особенно если мы говорим о Сирии и об Иране, потому что это влияние, на мой взгляд, крайне негативное, если смотреть и с точки зрения израильской, если смотреть с точки зрения американской. Сирия просто повторяет реально то, что делал в свое время Советский Союз, создавая якобы баланс в отношениях с Соединенными Штатами. Мне кажется, что это было бы хорошо. Мне кажется, что было бы хорошо, если бы Россия ушла с Ближнего Востока или хотя бы поменяла свою позицию. Это то, что я хотел бы сказать. И кроме того, прошу прощения, я хотел ответить господину Сатановскому. Если он считает, что Саудовская Аравия не может придумать и создать ядерное оружие, что абсолютно правда, почему он считает, что Саудовская Аравия может нанести какой-либо удар по какой-либо точке Ирана?
Спасибо. Даже... Напомню, что ситуацию в Персидском заливе мы обсудили с Виктором Кременюком, Евгением Сатановским и Дмитрием Сидоровым. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Михаил Косторов.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Со следующей недели норвежскому террористу Андерсу Бревику будут
разрешены... Люди имели возможность наблюдать за мной в период моего губернаторства.
Я приеду между 27 и 30 января. Я объявляю.
Я призываю всех нигерийцев воздержаться от ненависти.
В Барнауле прошел митинг за честные выборы. Его участниками стали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».